Как рассказывает немецкий хронист Адам из Бремена, какой-то датский торговец, которого поддерживал датский король Свен II Стридсон, около 1070 года построил первый римско-католический храм в Курсе, в окрестностях Колки-Дундаги, но точное место неизвестно. Вот этот текст, на основании которого это предполагается. Адам из Бремена между 1072 и 1076 годах написал историю епископства Гамбургского, Gesta Amaburgensis et Ecclesiae Pontificium. Текст таков: среди Восточно-Балтийских островов есть и поглубже иные острова, подчиненные господству шведов. Крупнейший из них называется Курземи. Она находится на расстоянии 8-дневного путешествия. Ее обитатели весьма жестокие, все другие племена их избегают, поскольку они чересчур преданы идолопоклонству. Там очень много золота и самые лучшие кони. Все их дома полны предметами их гадания и колдовства. Со всего мира отправляются люди просить пророчеств у их богов, особенно из Испании и Греции. Мы убеждены, что тот остров, который упоминается в житии святого Ансгара, принадлежит куршам и в настоящее время платит дань шведам. Сейчас там построена церковь трудами некоего торговца, которого побудили на это многие дары датского короля. Сам король, уповающий на Бога в радости и доверии, рассказал мне все это. В 1234 году папский легат епископ Вильгельм Мадьонский учредил Курляндское, позже Пялтенское, епископство, назначив священника Энгельберта курляндским епископом. Курляндское епископство разделяло землями Ливонского ордена на три части – округа Пялтин и Дундага, Айспути, Эмбути и Сакацерава, и потому было полностью зависимым от ордена. Первый раз Дундага упомянута в исторических источниках в 1245 году, когда рижский епископ Николай подарил 200 обклов, 1800 гектаров, земли своему дамскому капитулу в области Дондангена и Тиргельн, Дундага и Торгали. Рижский епископ Николай также 16 августа 1248 года издал Турейди декрет, по которому утверждал за дамским капитулом данное им епископом Альбертом имущество и позднейшее добавление, которыми до этого непрерывно управлял. Вскоре после этого, около 1249 года, в Дундаге был построен сам замок рижского дамского капитула, на полуострове, который омывают паводковые воды реки Паца. Этот замок был чрезвычайно огромен для той цели, для которой его предполагали использовать, как место для администрации, то есть для префекта главы собора. Точная дата начала постройки Дундагского замка в исторических источниках не обнаружена. Историк Арнт полагал, что замок в 1249 году начал строить магистр Ливонского ордена Дитрих фон Гранинген, что весьма сомнительно, поскольку магистр был в должности до 1245 года и не имел никакого повода строить замок для дамского капитула. Однако именно эта версия чаще всего встречается в литературе, не в последнюю очередь благодаря изображению магистра у входа в Дундагский замок. В документе от 1290 года говорится, что дамский капитул продал курземскому епископу Эмунду селение Вицешиусмас, чтобы покрыть расходы, связанные со строительством Эдальского замка. Основываясь на этот документ, исследователь курземских имений Б. Шмидц утверждает, что Дундагский замок к тому времени был уже построен, так как только после окончания его строительства капитул мог начать строительство нового замка. Капитулу одновременно принадлежало два или три замка, во второй половине XIII века это были Вицдоле и Дундага, в XIV веке – Доле, Кримулда и Дундага, а в XV-XVI веках – Доле, Кримулда и Сунтаже. Замки капитула в случае войны использовали как военные опорные пункты, однако главными для них были хозяйственные функции. В учредительном акте Курляндского капитула 1290 года епископ Эмунд определил, что из доходов епископства 1/3 причитается капитулу, а 2/3 – епископу. Эти условия вновь утвердил епископ Бурхард 10 апреля 1300 года. Это означало, что 2/3 епископства оставалось под управлением епископа, а 1/3 часть эксплуатировали каноники. Нет достоверных сведений, какими землями правил епископ, а какими – капитул, и о принадлежности того или иного селения к владениям одного или второго часто не было ясности даже между обоими правителями, поскольку в 1471 году епископ Тиргартен спорил со своим капитулом из-за некоторых земель. Так как в Айспуте находилась резиденция капитула, а в Пелтине – епископа, то можно допустить, что больше всего земель капитула находилось в южной части епископства, а земель епископа – в северной. Также свои замки были и у епископа, и у капитула. Дундакский замок в средних веках выдерживал время от времени атаки людей курляндского епископа. Также, как и рижский архиепископ, своих фоктов имел дамский капитул, одного в Кримулде, второго в замке Дундага. В исторических документах фокт Дундаги и член дамского капитула Иоганн, Йоан, из Риги упоминается в 1310 года, что свидетельствует о том, что замок был построен и являлся резиденцией фокта. О факте Дундаги известно, что ему принадлежала полная власть, господство в суде, право судить, и у него единственного было право решать жить или умереть человеку, и исполнять приговор. Верша судебные дела, фокт приносил капитулу около 20 марок в год. Факта из-за права судить латыши часто называли судьей. Еще судье Дундаги принадлежало право взимать налоги и собирать пошлину. Кроме этого, он управлял хозяйством капитула в своем округе и имел право от имени дамского капитула давать крестьянам в долг смена. Из всего этого можно точно сказать, что фогд был уполномоченным капитула, судьей и управляющим хозяйством округа Дундага. Замок в плане представлял собой четырехугольник и состоял из трех корпусов. Средний корпус находился перед искусственно вырытым узким рвом, защищая подступы к полуострову со стороны суши. Боковые корпусы со стороны водохранилища были короче, и их углы соединяла крепостная стена, образуя закрытый внутренний двор. За крепостной стеной, напротив оконечности полуострова, располагался передний замок, Фарбургода. Если внимательно изучить план местности, возникает вопрос, почему замок не был построен на самом конце полуострова. Дело в том, что в этом месте уже было древнее поселение Кушей, Калнадарс, населенное задолго до появления немецкого каменного замка. Это поселение было укреплено рвом и валом из земли и камней. Поэтому замок Дондаген строили максимально близко к Кушскому поселению. В каменный замок на полуострове можно было попасть только через передний замок. Вход находился в северо-западной стене за жилым корпусом. Точно неизвестно, были ли у замка первоначально башни или же их построили позднее. Возможно, что первоначально была построена небольшая воротная башня, ее предполагаемые остатки сохранились на уровне второго этажа, где находится не вписывающаяся в общий ряд бойница и выход на окружную галерею. Нынешняя массивная воротная башня построена позднее. Так как замок часто перестраивался, то в его ансамбль включены строения разных эпох. Наиболее старыми считаются южные корпуса замка. Они построены из больших валунов и затем оштукатурены. Кладка стен не менялась, особенно с двух сторон воротной башни, примерно на высоту 3 метров. В более поздние времена стены наращивали из полевых камней, которые с обеих сторон были прикрыты кирпичной кладкой. Кирпичи использовались как при первоначальной постройке замка в его старейшей части, так и при позднейших перестройках. Замок был предназначен для хозяйственных нужд, там находилось хранилище сельскохозяйственной продукции до ее доставки в Ригу. Такие же замки рижский дамский капитул строил и в других своих землевладениях. Тем не менее, конструкция получилась довольно больших размеров, высота стен достигала 17 метров, а их толщина – 3 ех. Замок Дундага был значительно больше, например, орденского замка в Венспилсе. Вначале в Дундагском замке было больше 60 комнат, а потом их число дошло до сотни. Другими источниками эта информация о количестве комнат не поддерживается. Для сравнения, двухэтажный замок в Венспилсе содержал 25 комнат. Большой вместительности замка способствовало благоприятное его расположение на местности. За прошедшие века функции замка менялись, от укрепления до роскошного дворянского жилья. Древнейший документ, дошедший до наших дней, в котором упомянут Дундагский замок в связи с нападением немецких завоевателей, датируется 1318 годом. Так как между Ливонским орденом и рижским архиепископом часто шла война, то в ходе военных столкновений страдали замки на периферии. Первый раз орден завоевал Дундагский замок в начале 1318 года, но 23 февраля 1318 года вынужден был оставить его. В 1359 году рыцари ордена вновь захватили замок и разграбили. тоже было в 1383 года. В 1389 году замок заняли войска курляндского епископа. В 1434 году после долгих ссор между Рижским дамским капитулом и курляндским епископством глава Рижского собора продал замок за 6000 МК епископу Курляндии. На этом давний конфликт между ними закончился, поскольку епископ долгое время пытался присоединить Дундагу к своей епархии. В то время замок значительно перестроили, чтобы укрепить обороноспособность. Фактически резиденция епископа замок становился лишь дважды, в 1459 и 1503 годах. В 1559 году, вскоре после начала Ливонской войны, курляндский епископ Иоганн IV продал свое епископство вместе с Дундагским замком королю Дании, который, в свою очередь, подарил их своему брату Магнусу, герцогу Гольштейнскому, который через это стал последним курляндским епископом. Магнус Гольштейнский разделил полученную гигантскую собственность и заложил ее всю нескольким лицам. Ганса Шлюте в это время был закладным владельцем части Дундагского имения. Поэтому оно и носило название Шлютеров, имение Шлютера. После всех этих изменений эта местность снова стала именоваться Дундагой, и герцог Магнус в 1582 году за 12 тысяч таллеров продал ее в аренду венгерскому магнату Мартыну Берзевицу или Берцевичу, Берзевичс, польскому канцлеру Семиградья. Он владел Дундагой 6 лет, и в течение этого времени снова воссоединил большинство заложенных частей под своей рукой. Дундагский замок два раза пострадал во время военных действий. Первый раз в 1583 года, когда началась война Дании с Польшей из-за пелтенского наследства. Тем временем в 1585 года имение стало польским, имущество под троном, трон Лиен непосредственно под покровительством королевства. Но уже в 1588 года Берзевиц продал замок советнику бранденбургского марграфа Левину фон Бюлову за 60 тысяч МК. В 1651 году умер последний владелец замка из рода фон Бюлов. Его жена, чья девичья фамилия была Остенсакен, вступила в брак с пелтенским мэром, Маретте майоров Пилтен, Атта Эрнестом фон Майделом, так, что теперь Дундага стала владением Майделов. От военных действий замок в последний раз пострадал в 1656 года, в то время, когда он принадлежал Отто Эрнесту Майделу. Тогда во время польско-шведской войны после артиллерийского обстрела замок был захвачен шведами, но замку были причинены только незначительные повреждения. После войны замок перестроили, на территории Фарбурга вокруг дворов были построены два удлиненных одноэтажных каменных здания. В апартаменты владельцы Дундагского имения, которые находились в юго-восточном блоке на втором этаже, вела широкая лестница. На первом этаже были хозяйственные помещения, в том числе помывочная, печь для хлеба и кухня. От пожаров замок дважды выгорал изнутри, вплоть до стен. Отто Эрнест фон Майдел смог вернуть себе замок вновь за большие деньги, притом он должен был присягнуть в верности шведскому королю Карлу Ха Густаву. В 17 веке в Курляндии и в Дундаге были не только войны и разрушения, это был и период интенсивного строительства. Особо выделился род Майделов. Под руководством энергичной Анны Сибилы, хозяйки замка с 1670 по 1687 года, начался период расцвета Дундаги. Анна Сибила была удачливой хозяйкой. В частности, она установила маяк на мысе Домёснес, ныне мыс Калка, позволявший корабелам избегать опасностей мыса по дороге в Ригу. В Сикраксе были построены верфь и порт. Не избежал изменений управляемый Анной Сибилой замок в Дундаге. В конце XVII века замок утратил свое оборонное значение и был перестроен в роскошный господский дом. В 1683 году рядом с привратной башней в северном углу предзамка было начато строительство новой капеллы, а в 1685 году хозяйственным постройкам напротив капеллы достроили второй этаж. Возможно, именно в это время была снесена крепостная стена между замком и предзамковыми укреплениями. В северо-западном углу замка до наших дней сохранился лишь небольшой фрагмент этой стены. В 1685 году вокруг двора замка была создана огромная открытая деревянная галерея. В это время ко всем внешним стенам замка были пристроены новые жилые корпуса, которые слились со старыми строениями. У корпусов было два этажа и оружейная галерея на чердаке. Третий этаж у замка был возведен в более поздней перестройке. Площадь замка приблизилась к нынешней. В старых стенах замка ныне нигде не обнаружены следы сводов. В подвалах и надземных этажах были горизонтальные перекрытия из деревянных балок. В конце XVII века, начале XVIII века в северо-западном корпусе на первом этаже, справа от ворот находилась старая медовая комната, через которую можно было пройти в сводчатое помещение. Согласно преданиям, это была комната зеленой дамы. С 1681 по 1685 год построена колокольня, верхняя деревянная часть привратной башни в стиле барокко, напоминающая шпиль Рижской церкви С.В. Петра. Предполагается, что ее автором являлся известный рижский архитектор Руперт Биндиншу. На башне было два колокола, один служил для счета времени, а второй созывал прихожан на молитву. Позднее замковая капелла служила для хранения сахара и приправ. Очень скоро у замка снова сменился хозяин. Будучи бездетной вдовой, Анна Сибилла завещала Дундагу своему племяннику Эвальду фон Остенсакену из поместья Бати. С 1714 года до аграрной реформы 1920 года замок в Дундаге принадлежал роду Остенсакенов. В 1855 года Кришьянис Вальдемарс публикует в газете «Инланд» описание замка, созданное священником Яев Банковым, и со своей стороны добавляет, что до этого года в замке не были оштукатурены потолки, не окрашены стены, не было деревянных полов, лишь каменные плиты, окна закрывались на свинцовые запоры. Только двери и большие дверные ручки имели украшения. Остенсакен, княжеский, графский и баронский род, восходящий к началу XV века. В XVI и XVII веке члены этого рода занимали высшие должности в Курляндии, многие из них служили в польской, шведской и датской службе, а с первой половины XVIII века – в России. Наиболее значительной личностью среди владельцев Дундаги был князь Карл фон дер Остенсакен. В 1766 года Карл фон дер Остенсакен вместо старой деревянной церквушки в Дундаге построил каменную церковь. Приблизительно в 1785 года произошли важные перестройки замка. Была переделана планировка, достроен третий этаж и переделаны внутренние помещения. Были построены каменные здания в северо-восточной стороне замка, между часовней и хозяйственными постройками. В 1786 года, после смерти Фридриха Великого, фон дер Остенсакену было пожаловано княжеское достоинство от Фридриха Вильгельма II. Князь Карл сделал много для Дундаги и был похоронен там же. Его жена и наследник владели Дундагой долгое время после его смерти. Также им принадлежало имение в Батени, старом владении Сакенов. Из письма Доротеи фон Берон, герцогини Курлянской от 11 сентября 1784 года, Берлин, граф Сакен, с которым я почти каждый день бываю вместе, часто упоминает о вас. Графиня, наилюбезнейшая дама в Берлине, очень дружелюбно ко мне и знакомит меня со всеми. В 1811 года гауптман Доблена, Добиле, барон Фердинанд Остенсакен, дальний родственник ее мужа, стал наследником имения. Хранитель замка, Костелян, предложил ему Дундагу в лаконичной форме. На вопрос Костелина: «Сакен, вы хотите владеть Дундагой?» Барон Фердинанд также лаконично ответил: «Да. Почему бы и нет?» К 1846 году замковая капелла уже давно не использовалась и пришла в полную негодность, постепенно разрушаясь. В капелле были деревянные сиденья, украшенные резьбой, в том же стиле исповедальня, много фресок и орган. В 1855 года Кришьянис Вальдемарс публикует в газете «Инланд» описание замка, созданное священником Яев Банковым, и со своей стороны добавляет, что до этого года в замке не были оштукатурены потолки, не окрашены стены, не было деревянных полов, лишь каменные плиты, окна закрывались на свинцовые запоры. Только двери и большие дверные ручки имели украшения. Во время крестьянских волнений в ночь на 1 апреля 1872 года в замке начался пожар, и он полностью сгорел. Под всеми замковыми корпусами первоначально были подвалы, которые засыпало строительными обломками после этого пожара. Из замкового двора в подвалы вела каменная лестница. Тогда же рухнула башня капел и роскошная деревянная галерея второго этажа. Погибла не только мебель, но также и все документы, дела и письма, по другим сведениям. Архив все же удалось с большим трудом вынести из огня. Из дундакских архивов ничего не было опубликовано, так что никто не знает, что именно было уничтожено во время пожара. О пожаре 1872 года есть такая народная легенда. Огонь, видимо, образовался по неосторожности в хлеву. 200 голов скота и 50 лошадей стали жертвой огня, который, наконец, охватил колокольню замковой церкви, крытую черепицей. Эта гордость всей окрестности рухнула со страшным шумом. Оттуда огонь перешел на деревянную галерею с внутренней стороны замка, которую раньше дамы из замка использовали для повседневных прогулок. Так как пожарных орудий не было, владелец со своей семьей жил в Германии, большей части слуг не было дома, мало что спасли. Еле успели спасти серебряные вещи, архив, несколько портретов предков и, среди прочего, большую колыбель. Жена одного крестьянина, которая, не испугавшись смертельной опасности, вынесла из комнаты зеленой девы эту колыбельку, подала ее приехавшему владельцу, сказав: «Милый барин, мне удалось спасти счастье Дундаги. Вся внутренность замка сгорела, рыцарская комната со множеством вещей, напоминавших о старине, комната зеленой девы, прекрасная замковая церковь, за несколько часов все погибло. Остались лишь закопченные стены толщиной 12 футов». В то время хозяином замка был Теодор фон де Ростенсакен, известный своим жестоким обращением с крестьянами. Как пример, в 1859 года дундакский барон Ростенсакен призвал крестьян своего имения заключить новые арендные договоры, которые повышали барщину и пошлины. Крестьяне отказались подписать возмутительный договор, но с помощью военной силы их принудили его подписать. Которые отказывались это сделать, тех выгоняли из дома, отбирали скот и инвентарь. Вожака крестьян Ника Шуберга безжалостно выпороли. В 1863 года волнения вспыхнули снова, но их опять подавили. Частично замок был восстановлен по проекту леопайского архитектора П.М. Берчи в 1873 году. Мало известно о том, какими были интерьеры замка между этой реконструкцией и 1905 годом. Известно, что на обоих этажах замка находилось около 16 больших помещений и капелла. С какой легкостью архитекторы эпохи историзма были готовы присоединить башни тюдоровского стиля даже к настоящим средневековым замкам, хорошо видно на разработанном П.М. Берчи в 1873 году проекте восстановления Дундакского замка после пожара 1872 года. Здесь было предусмотрено поместить зубцовую восьмиугольную башенку в один из углов внутреннего двора замка и соорудить в ней винтовую лестницу. То, насколько легкой рукой и недолго думая о соответствии стилистики самого здания, подобные деревянные веранды могли быть присоединены даже к средневековой крепости, хорошо показывает тот же проект Берчи. Архитектор без малейших предрассудков был готов украсить старинную крепость совершенно неподходящей для нее деревянной пристройкой в стиле неоренессанса. Через 1933 года, во время революции 1905 года, в ночь на 1 декабря замок был сожжен восставшими крестьянами. Они позволили слугам вынести вещи, которые принадлежали владельцу. В 1909 году владелец-крестьян фон де Ростензакен начал восстановление замка. До сих пор почти все владельцы имения, Бюловы, Майделы и первые Сакины, были значительными личностями: мэр в Пелтине, окружной магистр, канцлер, министр, владельцы других больших имений, подобно Батену. Четыре Сакена, владевшие Дундагой в 19 столетии, были только лишь костелянами, которые заботились о сохранении своего гигантского владения. После себя они оставляли Дундагу во всем великолепии средних веков. И не привносили в конструкцию замка более современных элементов. Только последний владелец, барон Кристиан фон де Ростенсакен, 1897-1919 годы, член майората, майрат-сэр, разрушил синдром спящей красавицы. Замок был приведен в порядок, соответствующий меркам начинающегося 20 века. В восстановлении латвийских замков после революции 1905 года участвовал и немецкий архитектор Герман Пфифер из Брауншвига, который по заказу барона Кристиана фон де Ростенсакена в 1909 году разработал проект реставрации Дундакского замка. Проект был выдержан в уже популярном тогда стиле неоклассицизма, однако при восстановлении средневековых замков проявления этого направления, разумеется, были менее последовательными и не всегда соответствовали характеру здания. Использованы в фасадах и интерьерах мотивы неоклассицизма в действительности скорее были данью моде того времени, чем ретроспекцией, почерпнутой в истории строительства конкретного здания. Архитектор дополнил замок несколькими объемами, без которых его функционирование в качестве современного жилища фактически не было возможно, особенно это относится к пристройкам со стороны двора. Во время этой реконструкции был изменен план замка. Во дворе замка напротив ворот была построена новая обширная пристройка. При восстановительных работах использовали все новейшие технические достижения и строительные материалы того времени. К примеру, методика расчета железобетонных конструкций была разработана и опубликована во Франции в 1886 году, а уже в 1909 году в Дундаге применяли полые монолитные железобетонные перекрытия. В 1910 году был подготовлен проект электрификации замка, и даже предусматривалась установка двух лифтов на электрической тяге. Один из них устроили рядом с кухней для доставки блюд в столовую, а второй – в юго-западном корпусе для подъема дров на третий этаж. Печное отопление сохранилось только в северо-западном и юго-западном корпусах. В апартаментах Остенсакенов уже действовало центральное отопление. В этом не следовало бы упрекать. Однако таким образом замок оброс неорганичными для него формами и элементами, которые местами угнетающе диссонировали с древним ядром здания. У юго-западного корпуса был надстроен третий этаж, построена новая трехэтажная пристройка с лоджией. Крыша замка была черепичная. В этом случае отличие неоклассицистского мышления от мышления историзма должно было появиться не столько прямо, в виде мотивов классицизма, сколько косвенно. В уважительном отношении к аутентичному образу замка, наиболее значительным этапом истории его строительства и в стилистической ориентации на наиболее приемлемые решения. К сожалению, в этом отношении проект Х. Пфифера принес не слишком радостные результаты. В отдельных элементах здания архитектор пытался возвратить замку его первоначальный суровый облик. При реконструкции архитектор руководствовался больше практическими соображениями, делая замок более удобным для его обитателей, более защищенным с точки зрения противопожарной безопасности. Своеобразной попыткой возврата к исторически обоснованным формам можно считать включенный в фасад двора фрагмент деревянной галереи с воспроизведенными деревянными резными барочными фестонами конца XVII века. К сожалению, они лишь придали зданию музейный акцент, но не смогли убедить, что перед нами действительно старое здание, которое сохранилось в течение столетий. При оценке результатов восстановления Дундакского замка создается впечатление, что Х. Пфифер Брауншвейг, в отличие от П. Шульца Наумбург и Л. Рейнера, все же недостаточно углубился в историю строительства конкретного здания и в специфику местной архитектуры. Поэтому мазок неоклассицизма в его проекте следует оценивать скорее как поверхностный выбор формы, диктованный модой, некритическое использование которой в большой мере и дискредитировало принципы, декларированные этим направлением. В восстановлении помещений замка также трудно говорить об удачах. Тяжелые дубовые панели, которые, очевидно, должны были служить для создания средневековой атмосферы, не были в действительности привязаны к какому-либо конкретному периоду истории строительства замка и таким образом, не получив убедительной мотивации, стали очередным декоративным наслоением. Панели изготовил мастер из Кулдиги, который затем точно такие же панели изготовил для замка в Эдоле. Как слишком неконкретные и индифферентные должны оцениваться аскетичные потолочные профилирования и другие детали отделки, стилизованные под неоклассицизм. В очередной раз был изменен внешний вид входной башни замка. Однако, при отказе от особо впечатляющего барочного силуэта, что можно было бы объяснить желанием возвратиться к первоначальному простому средневековому объему, в постройке ворот башни были совершенно необоснованно воплощены чужие для аутентичного здания и пережившие свое время устаревшие формы тюдоровской неоготики. Вместо барокального шпиля была сооружена четырехскатная крыша и сама башня сделана более высокой. Кристиан фон дер Ростенсакен после пожара 1905 года велел установить над сводчатым проходом в замок гербы предшествующих владельцев: герб главы собора Риги, гербы епископа Курляндии, Берзовича, Бюлова, Майдела и Остенсакена. На самом верху был установлен герб фон дер Остена, три реки с ключами, и герб Сакена, три звезды. Предполагается, что раньше вместо звезд были изображены три розы. Оба герба были закреплены на стене вместе, под общим шлемом и его орнаментом. Это визуальное объединение являлось признаком соединения двух семейств – фон дер Остен и Сакен. Как наивно театральный эффект следует оценивать также две стелы из песчаника с впечатляющими фигурными рельефами по обе стороны входных дверей – скульптора Фольц, во дворе замка. Левая стела посвящена основателю замка магистру Ливонского ордена Дитриху фон Гранингену. Правая стела посвящена рижскому епископу Бертольду. Эта бутафория, воплощающая нордическую суровость, не особенно вписывается в общее настроение фасадов двора, которые уже определяли после перестройки уютные мансарды, овальные окошки и металлическая кованая отделка окон в духе неоренессанса. Восстановительные работы продолжались до 1914 года и частично были закончены, но были прерваны Первой мировой войной. Замысел перестроек был обширным, о том свидетельствует рисунок Пфифера 1911 года. С правой стороны башни предусматривалось создать теннисные корты. Далее, в сторону церкви было решено вырыть оборонительный ров с деревянным мостом и двумя псевдобаррокальными сторожками у моста. За мостом было запланировано построить конюшни, арену для всадников, с левой стороны, площадь с клетью с одной стороны и церковь с другой стороны. Этот замысел позволил бы создать образцовый центр имения, например, клети, которые ныне уже канули в лету, церковь и приходской дом. Для начала 20 века подобного рода реконструкция была весьма прогрессивной. В январе 1919 года барон Кристиан был арестован большевиками. Его взяли в Дундакском замке, который он не хотел добровольно оставлять. Потом Кристиана вместе с ректором Мальтрехтом, пастором Дундаги, перевезли в Тукумс. Там их расстреляли. Последний хозяин Дундаги был захоронен в общей могиле, вместе с другими жертвами большевиков. Таким образом, замок Дундага оставался в руках немецких владельцев 674 года. Имение Дундага было самым большим землевладением в Курземии во всей Латвии, по данным 1927 года, за последние 100 лет. Ему принадлежало около 69 920 гоболотистых земель. Имение было больше четырех самостоятельных европейских государств того времени и крупнее многих немецких княжеств. Вторым по величине имение как в Курземе, так и в Латвии было Попе, 50 910 гектаров. И лишь третье место в Латвии занимает самое большое имение Латгалии – Балви, 34 960 га. Начало парка возле Дундагского замка относится к 17 веке, когда владельцами имения были фон дер Ростенсакены. Между парком и замком расположен связанный с речкой Паци пруд общей площадью 2,5 гектара. На берегу пруда у замка устроена терраса, на другом берегу расположена эстрада. Северная часть парка создана в виде регулярной системы липовых аллей, в то время как южная имела свободную планировку, с видовыми перспективами на группы деревьев и растений, в том числе на большие дубы. Во времена имения парк называли Бриежударс, поскольку тут разводили оленей, содержали их и охотились на них. В военное время одну часть парка спилили для нужд армии. Дундагский парк находится под защитой государства с 1957 года. Охотничья слава Дундаги была отмечена эпизодом в историческом романе А. Упита на грани веков. Баронесса Гетлинг не спускала с него искрящихся глаз, пока он рассказывал о жизни при дворе герцога Фридриха Казимира и об охоте на оленей в дондангенских лесах, на которую ездят и дамы. И они стреляют тоже, эти дамы на охоте в Дондангене? К сожалению, они стреляют слишком часто. Прошлой осенью произошел неприятный, очень неприятный случай. Луиза фон Келлер, мы ее зовем Луизой Пышкой, находилась в засаде с самим герцогом, потому что в тот раз возле него и было ее истинное место. Вот она заметила, как что-то маячит между сосенками, возьми да пальни. А зверь давно уже пробежал, Пан Навак повалил чудесную козулю. Мы все рассматриваем ее и поздравляем пана Навака. Вдруг, бабах! Она совсем забыла, что там уже загонщики выходят из лесу. И добро бы то был какой-нибудь лопотник, мальчишка-загонщик, а то лесник, сам старый под дзингода ползаряда в брюхо, но все-таки, говорят, он остался жив. У вас в Лифляндии уж наверняка учинили бы целое дознание. После обретения Латвии независимости замок перешел к государству. В 1924 года его владельцем стало Дундагское волостное самоуправление, которое до того было в Яундундаге и перебралось в замок в 1926 года. В 1926 году в замке разместился и Народный дом. Во время Второй мировой войны в замке размещался немецкий штаб. С 1945 по 1974 год в замке располагалась школа. Затем после открытия новой школы, замок пустовал. С 1979 года тут школа-интернат. С 1988 года работает детская музыкальная школа, а с 1990 – детская художественная школа. С основанием Латвийской Советской Социалистической Республики после Второй мировой войны и последующей экспроприации, имение Дундага перестало существовать. Лес разделился на два лесоводства, а замок заняла военная часть советской армии. До 1990 года область использовалась для военных целей, и в ней было ограничено количество гражданского населения. В 1980-1990 годах в замке происходили ремонтные работы. Сегодня замок является имуществом местного самоуправления, в замке находится Дундагская художественная и музыкальная школа, центр культуры, туристический информационный центр, молодежный хостел на 17 мест, возможны дополнительные места и помещения для проведения конференций, свадеб и банкетов. Часть из помещений замка занимает Дундагская библиотека и интернат средней школы. Сейчас замок является центром культурной жизни Дундагской волости. Хотя замок неоднократно перестраивался и модернизировался, он все еще частично сохранил характер средневекового укрепления с надвратной оборонительной башней и внутренним двором. В замке до сих пор дровяное отопление. Внутрь здания можно пройти только с экскурсоводом. Замок реставрирован и приспособлен к школьным нуждам, однако в интерьерах сохранилось много деталей из прежней внутренней отделки. В настоящее время, 2013-2014 годы, в замке и вокруг ведутся исследовательские и реставрационные работы. Часть помещений приспособлены для создания музея истории замка и его обитателей. Фрагмент экспозиции. О прочих достопримечательностях возле замка. Напротив замка на полуострове Мельничного озера находится городище Калнадарс, а на противоположном берегу озера, у здания на улице Спорта, 8, Дундагское городище. Пушка 17 века находится на углу улицы Пелсие, Динсберга. Большинство старинных построек поселения Дундага – из красного кирпича. В николаевские времена здесь были собственные кирпичные заводы. Тогда Дундага была городом. По переписи населения 1897 года насчитывалось 11,5 тысячи жителей. По переписи 2003 года население Дундаги составляло около 4 тысяч жителей. С Дундагским замком связано много рассказов и легенд. Одно из преданий гласит, что расцвет Дундаги был во времена владения Анны Сибилы фон Деростенсакен, той самой Сибилы, которая слыла чрезвычайно красивой и энергичной женщиной и которая, вооружив мужчин Дундаги и переодевшись в мужское платье, победила со своим войском пелтенского епископа, посягнувшего на ее земли. Сказ о том, как возникла Дундага, записал поэт А. Лерхис Пушкайтис, довольно давно услышавший ее в Сице. В далекие времена на том месте, где еще сегодня возвышаются стены Дундагского замка, был поросший темным лесом холм, где какой-то мальчишка пас свиней. Как это бывает в легендах, случилось так, что одна из свиней заблудилась, а потом вылезла из подземной норы сытая, откормленная. Мальчишка залез в нору и увидел там не только хлева и конюшни, но и замок. Однако и скот, и люди были мертвы. Когда мальчишка вернулся домой, никто не поверил его рассказу, взрослые над ним посмеялись и основательно его отругали. Ночью ему приснился сон, некий старичок приказал ему идти в замок, подняться на башню, звонить в колокола и внимательно слушать, что скажут колокола. На следующий день мальчишка действительно нашел два колокола. Один звучал «Дун, Дун», а другой «Данга, Данга». Мальчишку это рассмешило, и он повторил «Дундага, Дундага». В тот же миг замок поднялся из-под земли, люди ожили, а мальчишка превратился в камень. Может быть, в легенде речь шла о 1249 году, когда, предположительно, было начато строительство замка. Наиболее известная легенда о зеленой деве Дундагского замка. В древние времена Дундагский замок принадлежал роду фон Майделов. Наследников у барона Отто Эрнеста фон Майдела и его жены Анны Сибиллы не было, из-за этого барон очень переживал. Прежде, в старину, владельцы Дундагского замка не имели права оставлять наследство дочерям. Если сыновей не было, то замок и прочее имущество переходили к какому-нибудь родичу мужского пола. И, словно бы назло, у владельцев Дундагского замка долгое время не было сыновей, одни только дочери. Очень господа горевали, что не могут свое добро оставить родным детям, а приходится отдавать чужим. И вот опять у Дундагского барона не то три, не то четыре дочери и ни одного сына. А сам уже в летах. Он от огорчения иной раз ночами и спать не мог. Однажды ночью опять задумался, что вот скоро помирать, а наследника нет. Не сиделось барону дома, он вышел в сад. Была полночь. Гулял он, гулял, вдруг, откуда ни возьмись, маленький гном. Спрашивает барона, почему он такой грустный, почему ночью не спит. Барон, и расскажи гному про свою беду, сам где стар, наследника нет, придется замок и все добро оставить чужим. Гном усмехнулся и говорит, невелика беда. Ты позволь нам, гномам, сыграть ночью свадьбу в твоем большом зале. Да смотри, чтобы никто не подглядывал, что мы делаем. Вот и будет у тебя сын. Барон очень этому обрадовался и обещал, что никто не будет подглядывать. По другой версии дела было так, однажды на охоте барон заблудился в синих горах. В те времена в замке Давида жил король гномов. Блуждая по лесу, барон встретил гномов, и они показали ему дорогу в Дундагу. Но за это гномы попросили вознаграждение, разрешение барона отпраздновать в большом зале замка свадьбу сына короля. Барон должен был пообещать, что никто этому не будет мешать и никто не будет смотреть. За это гномы обещали барону счастье, богатство и наследника. Накануне свадьбы барон издал приказ всем с заходом солнца отправиться в свои покои и не покидать их до рассвета. Те, кто не послушается, живыми будут замурованы в стену замка. В замке жила девушка, дальняя родственница барона, которая любила носить зеленую одежду. За это ее прозвали Зеленой Девой. Она любила сына садовника, с которым ей не разрешали встречаться и за которого ей не разрешали выходить замуж. Поэтому они встречались тайно. Вскоре наступила та ночь, когда гномам играют свадьбу. Барон заранее запер все двери и строго наказал, чтобы к большому залу никто и близко не подходил. Все знали, что барон строг и если его ослушаться, то быть беде, поэтому подчинились приказу и никто не подглядывал, что в зале делается. Но и у садовника была дочка, а у конюха — сын. Они всегда по ночам гуляли в саду. Накануне свадьбы гномов они встретились в парке замка. Гуляют-гуляют, дева увидела свет в окнах большого зала. Зал освещен так ярко, как никогда. Ею овладело неотразимое желание посмотреть через замочную скважину, что там происходит. Парень удерживал девушку, но она заупрямилась. Ей непременно надо узнать, что там, в зале. Подобралась под окно, заглянула, как же. Гномы свадьбу справляют. В одном конце зала были богато накрытые столы с мягкими и удобными креслами, а в конце стола стояли два кресла, украшенные зеленью и цветами. В другом углу зала было возвышение, на котором суетились музыканты с инструментами в руках. Открылись двери и в зал по парам торжественно вошли странные маленькие человечки в роскошных нарядах. За первой парой шли жених и невесты в свадебных нарядах. Все бы обошлось, но как раз в ту минуту, когда садовникова дочка заглянула в окно, один гном, подпрыгнув, поскользнулся и упал, девушку разобрал смех, и она расхохоталась во весь голос. Тотчас свет погас, и гномы разбежались кто куда. Только старый гном остался, он подошел к дочери садовника и сказал, «За то, что ты не могла удержаться и подглядывала, ходить тебе тут после смерти ночами, лишая всех покоя». Сказав это, старый гном тоже исчез. Дочь садовников вскоре умерла. И, как гном сказал, так оно и исполнилось. Садовникова дочка по ночам бродит по замку. На ней тоже зеленое платье, которое она носила при жизни, вот почему ее и прозвали Зеленой Девой. По другой версии легенды иначе, это было так красиво, что Зеленая Дева засмеялась и всплеснула руками от удивления. В этот момент все вокруг потемнело и стихло. На следующее утро барон пошел к королю гномов за вознаграждением, но король сказал: «Ты нарушил наш уговор. Кто-то из твоих людей видел наше торжество. Он заслужил наказание, а ты впредь останешься без наследников». Барон искал виновного и у дверей зала нашел зеленую туфельку. И так Зеленую Деву замуровали в каменную стену замка. Из-за своего любопытства она и до сих пор следит за тем, что происходит в замке, и дает о себе знать. А следующей ночью гном пришел к барону и говорит: «Ты не выполнил обещание. Не будет сына ни у тебя, ни у твоих потомков. Только тогда родится сын от твоих потомков, когда на камне у больших ворот поднимется березка высотою с колыбельную жердь». И впрямь, в тот самый день на камне около больших ворот проглянул березовый росток. Нынче он, говорят, изрядно подрос и, коли не обломил его кто, скоро, пожалуй, вытянется с колыбельную жердь. Вот только не знаю, не обломил ли кто березку. Но если не обломил ее никто, вряд ли еще какому-нибудь барону суждено владеть Дундакским замком. У самого входа в замок возле входной башни находится так называемый камень любовников. Если вы потеряли свою любимую, сядьте на этот камень, и вы ее обязательно найдете. Такова легенда о камне.